Итак, дорогие наши слушатели, сегодня в новом цикле «Достоевские в сердцах русских людей» я представляю вам доктора философских наук, профессора кафедры философии, биоэтики и культурологии Уральской медицинской академии Валентина Михайловича Князева. Валентин Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Да, мы с вами записываемся утром, хотя передачи будут идти в разное время суток. Но почему именно вас я пригласила поговорить о Достоевском? Я уже как бы говорила о том, что я очень рада, что я как бы являлась вашей ученицей на теологическом факультете. Это уже было давно. И как раз тема курсовой работы моей, которую я выбрала тогда, уже много лет назад, она была посвящена Федору Михайловичу Достоевскому и называлась «Философия Достоевского». Но вот наш новый цикл носит название «Достоевский в сердцах русских людей». Вот очень такую параллель можно провести и с Ильиным, и с другими выдающимися мыслителями. А Федор Михайлович, он является именно мыслителем выдающимся. Вот в чем вы видите его как бы главные такие вот способности именно в человеческом, в религиозном плане?
Особенность творчества, особенность вот фигуры Федора Михайловича Достоевского состоит в том, что он явился для времени Серебряного века, как его называют, времени Золотой век — это Пушкин, Серебряный век — это вот век русской религиозной философии. Он явился тем учителем, тем, вот вы, у вас тема в сердце.
В сердцах, да,
в сердцах,
людей.
Да. Он был тогда в сердцах русских людей и русской элиты. Почему был? А потому что Федор Михайлович Достоевский, он имел опыт жизни, такой трагический опыт жизни, сложный опыт жизни. Он прошел все круги ада. Значит, будучи петрашевцем, он был осужден на смертную казнь. И в последний момент эту смертную казнь заменили каторгой. Он отбывал каторгу в городе Омске. Я был в городе Омске, ну вот, в 20 веке. Я видел этот, это здание. Оно и сейчас навевает такие мрачные мысли и настроения. А он там отсидел полный срок в этих кандалах. И там он узнал, что такое подпольный человек. Подпольный человек, он узнал глубину человеческого подсознания, вот, то отчаяние, в которое иногда человек впадает. Его надо пережить. Мы говорим об этом абстрактно, но все мы тоже переживаем, входим в это состояние. Вот Достоевский, он, это состояние для него было. Он прошел через него. И это большое знание человеческой души. Он это знание выстрадал. И будучи гением, будучи писателем, гениальным писателем, он мог это с помощью слов, с помощью сюжета, с помощью вот, жизнеописания своих героев, он смог выразить глубину человеческой души. Глубину человеческой души, которая вот был сборник русских религиозных философов в первой вехе, а другой сборник был, когда уже состоялась Октябрьская революция, и когда они вот, были вынуждены кто-то уехать на философском пароходе за рубеж, кого-то сослали в лагеря, и вот русская интеллигенция, элита русская, они, там вот предисловие было с сборником, там слова молитвы: «Из глубины, Господи, взываю тебе, к тебе». И вот голос Достоевского, он тоже был из глубины, и голос к Богу. Поэтому вот такой духовным содержанием его творчества является поиск Бога. Этот человеческий вопль из глубины падения. Он был каторжником, он был при смерти, и он прошел вот эти круги ада. Жизнь Достоевского, светская жизнь, она тоже складывалась очень несладко. Он попал в зависимость от книгоиздателей. Угу. И он должен был, он обязался, скажем, выпустить какую-то книгу, роман «Идиот». Он писал его преследуемый, так сказать, инквизиторами от финансов, которые требовали: «Давай, давай, нам надо печатать, нам надо получить деньги за твое произведение».
Ты вообще два романа писал, как известно, в короткий срок. Один он говорил своему, сейчас не помню, кому из современников, он говорил, что я буду утром, днем писать один роман, а ночью другой. Никто, кстати, из писателей не был в таком очень напряженном умственном и таком состоянии.
К тому же, так сказать, он был еще и болен эпилепсией, и его психическая реакция она была связана еще и с болезненными реакциями. Он был страстным человеком. Он играл, проигрывал и снова играл. Его игрок, так сказать, не выдуман, это персонаж, он тоже пережил это. И поэтому мысль Достоевского: «Я искал Бога». Я мучительно искал Бога, и этот поиск Бога, он настолько глубинен, настолько человечный, понимаете? И творчество Достоевского сравнивают с творчеством Ницше. Некоторые авторы проводят параллель, и одна и та же проблематика. Ницше пишет о сверхчеловеке, и идеализирует его и пишет антихристианин, хотя у Ницше есть мысль, что Иисус Христос сам-то был сверхчеловек. Но это мысль Ницше. Но тоже глубина, так сказать, текста философских произведений Ницше, она тоже психологически глубинная. Он, если Достоевский заглянул в эту глубину и из глубины взывал к Богу, то Ницше не смог из этой глубины, он отдал свою душу Богу Дионису, Богу Вакханалии, Богу вина, гомосеки и так далее. Богу, который эмансипирует инстинкт. И философия Ницше – это эмансипированный зоологический инстинкт. А философия и творчество Достоевского – это сублимация зоологического инстинкта. Он знает, что такое зоологический инстинкт, но он его сублимировал. И герои его, проходя через круги эти, преступления и наказания Раскольников, любой герой, он проходит через это. Поэтому творчество Достоевского, оно такое имеет общечеловеческое, мировое значение. На Западе, скажем, Эйнштейн в свое время говорил: «Я прочитал Достоевского, и я восхищен с ними». То есть элита Запада, она была знакома с творчеством Достоевского. И она, это им было созвучно, потому что, я как сказал, Ницше работал в этой тематике, но результат этой работы был разный. Для русских людей, и для русской философской элиты Достоевский был началом их творчества, таким началом, методологическим, началом, когда мысль обретает духовный порыв и когда выстраивается перспектива смысла, смысла. В особенности в творчестве Достоевского, творчество Достоевского, вот его роман «Братья Карамазовы» и «Притча о великом инквизиторе» — это была той матрицей, которая вот присутствовала в творчестве всех русских религиозных философов. Вопрос кануна революции, вопрос вот, падения России в бездну революционных событий, его же надо было как-то объяснить. И объяснение было дано, гениальное объяснение. И оно состояло в этой притче о великом инквизиторе. Суть этой притчи состоит в том, что произошла подмена христианства. И христианство трактуется от имени священников, высших священников. Вот великий инквизитор, он же занимает ведущее место.
Не случайно это католик.
Да, в католичестве.
Что очень важно,
и да, и институт католической церкви такой репрессивный, да, это как раз вот, ну, эссенция, так сказать, католицизма. И вот вся идеология, вся философия великого инквизитора, она лаконично, четко высказана самим великим инквизитором, высказано при молчании Иисуса. Иисус ничего не сказал на слова великого инквизитора. Он поцеловал его, вот, его почти мертвые уста и удалился. Вот когда они беседовали, когда арестовали, ну, по легенде, что Иисус пришел второй раз, и был процесс аутодафе, сожжение еретиков, и Иисус пришел, значит, процессия остановилась, кардинал, инквизитор приказал арестовать Иисуса, вот, и он в его келье говорил, разговаривали они, вернее, был монолог от этого Иисуса. И вот сама постановка, она символична. Кардинал говорит, инквизитор говорит, Иисус ничего не возражает. Это вот великое, так сказать, таинство Бога.
Кардинал, это имеется в виду инквизитор. Инквизитор это да, как да, раз дьявол.
Да, да, да.
Дьявол,
сатана. Но вот...
Может, кто-то не знает еще об
да,
этом.
Вот, и он говорит, а Иисус, он являет ипостась молчания Бога. Вот. Человеческая мудрость – это бред перед мудростью божественной.
Вообще его там спрашивают, зачем ты пришел сюда нарушить наш порядок.
Совершенно верно. И вот на этом контрасте, ну, всегда же воспринимается белое на черном, воспринимается черное на белом хорошо, фигура и фон. И здесь вот на этом контрасте рельеф на вся суть антихристианства и падение христианства. Падение христианства. А для тогдашней революции вопрос также стоял об этом. О смене типа культуры. То есть большевики были атеистами. Они были богоборцами. И то, что они устроили, когда пришли, это всем известно. То есть они выступили в роли как раз инквизитора. А Достоевский, он пророчески предсказал это, что так и будет, потому что нет, не может быть никакого диалога между богопродавцами, ну, кто отступил, и это показано еще на сюжете самого Евангелия от Матфея.
Вот на это я тоже хочу обратить особое внимание, Валентин Михайлович, что то, о чем вы сейчас сказали, что не может быть никаких отношений вот между противниками Бога.
Да, ну, вот это вот как говорят, нет второй свежести, это уже протухший продукт.
А как вот тогда здесь, опять же, слова старцев наших, когда они говорят, что мы должны всех любить, и католиков любить, и всех отступников любить по-христиански.
Но,
вот это же вот все вот этот вот вопрос, который Ильин поднимал, да,
сопротивление. Нет, ну, он, в принципе, не вопрос, это не вопрос. Ведь отношение, оно производно от уровня, от ранга личности. Благородный человек, сильный человек, умный человек, он контролирует свои реакции. Речь идет об этом. Он контролирует свои реакции. Он решает спор не войной, а диалогом. Диалогом. Он побеждает умом, а не реактивной силой. Это надо трактовать так. И когда Иисус говорит, вот, любите врагов своих, он это говорит в ситуации, когда агрессия зашкаливает и работает бумеранг обратного ответа. Вас убивают, и вы убиваете. Вы приносите зло, и вы встаете на дорогу зла. Чтобы вот разомкнуть этот бумеранг, этот круг, порочный круг, надо подняться на высоту, иного видения, И иное видение есть в данном случае не зло, а добро.
Или любовь, что зло может победить только любовь.
Так это как сколько угодно, так сказать, и само Евангелие это повествует. Он же, вот, агрессия, женщину взяли за прелюбодеянием, и Иисусу говорят, бросьте в нее камень. Он говорит, я это сделаю, но пускай кто-то из вас, кто не имеет греха, бросит, и никто не бросил в нее камень. Вот агрессия остановлена, убийство женщины остановлено доводом, против которого нет антиаргумента. Довода. Бросьте, если у вас нет греха. И Иисус говорит, и я прощаю тебя, и не греши. Вот решение проблемы. Разбойник, который рядом с ним на кресте, один на него вот агрессию льет, ну вот из-за тебя нас тут повесили и так далее, вот ты самое попадешь в рай, там зависть и так далее, а мы что, хуже?
Такая степень падения, да, души и другой, который так высоко поднялся, какая разница между ними?
Ну да, это тщеславие, небо и земля, да, это и, а другой занимает совершенно противоположную позицию. И Иисус говорит, вот сегодня же будешь в раю. Поэтому, видите, вопросы решаются, никто не желает себе зла. И, скажем, вот Достоевский «Преступление и наказание». Ведь Раскольников, когда идет убивать старуху, которой, кстати, было 40 лет, ну вот эту процентщицу, то у него же есть железное алиби. У него есть оправдание со своего поступка, и оправдание идет от философии Ницше, что он сверхчеловек, и ему все позволено. Так нет сверхчеловека перед лицом Бога, понимаете? Нет. И перед лицом Бога всегда действует закон обратной связи. Все, что ты сделал, свободно. Тебе никто не запрещает. Ты будешь за это отвечать. Твой поступок – причина, и следствие, как вы только совершили этот поступок, становится причиной, которая воздействует уже обратно на человека. Не как следствие. Ну, следствие прошло, я своровал, никто не видел. Вот, вроде бы нет. Никто не видел, но я-то знаю, что это произошло. Мое «я» знает, что это произошло. И уже появился излом благородства в моей душе. И уже я наказан. Я уже понизился в ранге сам. А потом, что значит «никто не видел»? Но мы же живем под, так сказать, видением Бога. Бог-то все видит. Но или в данном случае даже можно суе не употреблять имя Бога, А я, если у меня самосознание честное, я понимаю, что я делаю. Я понимаю. Но я выстраиваю такое лукавое оправдание, алиби нахожу себе. Вот придите в тюрьму, спросите преступника, он виноват, он найдет оправдание. Придите в суд, если у вас хороший адвокат, он докажет, что вы не виноваты. И прокурор будет бессилен, потому что он доказал, понимаете? Так, а возникает вопрос. Можно по-разному ведь понимать, кто интерпретирует. Так вот, лукавство интерпретации – это и есть фактически человек сам берет себя, и я, говорит, судья. Но есть высший суд, вот в чем дело. И он объективен, ну, как в восточной этике, это закон кармы. Вот это закон возвращения бумеранга. И это то же самое присутствует и в этике Иисуса Христа, когда он говорит там о добре и так далее. Он пытается остановить вот этот бумеранг, который, если вы в ситуации зла... И когда святые там отцы говорят, они говорят вот о прощении и так далее в контексте, ну вот, высшего ранга. Но высшего ранга в контексте роста человеческого, личностного роста. А если мы будем играть на понижение, оправдывать свои поступки, то это будет отрицание сути христианства. Христианство – это все-таки этика Бога. Любите ближнего как самого себя, а Бога больше, чем самого себя. Поэтому вот это «больше», оно является критерием. Я могу себе найти любое алиби, но соответствует оно закону воздаяния, соответствует оно вот этому императиву «посмотрите на свои поступки глазами Бога», высшего этического идеала. Вот вопрос этом. Поэтому многие эти вот вещи, о которых вот все возвращается там о добре и зле, они продиктованы прежде всего людьми, злодеями, которые не хотят раскаяться. Они не хотели бы пересмотреть свою позицию. Они упорствуют в зле, понимаете? Они оправдывают свои поступки. Они не покаялись. Вот суды идут, преступника судят, и они убили там сына, дочь, там кого-то сбили на машине. У них ни в одном глазу нет раскаяния. А только лопочет адвокат, там перебирает параграфы и так далее. А человек не раскаялся. И ему назначает срок, он негодует, понимаете? Так о каком здесь, вот так сказать, оправдании зла можно говорить? Его надо наказать. Если он не будет наказан, это подорвет всю нравственность. Это будет противо Бога, понимаете? А все живет на этом. Ведь у нас в обществе что? Поскольку у нас частная собственность, а частная собственность – это конкуренция, это предельный эгоизм. Прудон, экономист времен Маркса, он говорил, частная собственность – это грабеж. Это действительно так. Вот Виксельберг взял, купил Кольцово. Я не могу приехать на территорию Кольцова на машине и там стоять больше 5 минут. Это частная собственность. В Советском Союзе это была не частная собственность, общенародно, все приезжали, так сказать, и так далее. Частная собственность. Вы приходите в элитный поселок, частная собственность снята. Частная собственность, построили свой элитный поселок на берегу озера, и озеро недоступно людям. Частная собственность, огородили лес там, ну, сколько угодно примеров. Частная собственность, да. Поэтому вот вопрос Достоевский, вот эту диалектику добра и зла, он почувствовал со стороны каторжанин. Да. Он почувствовал, и он не оправдывал там своих поступков, так сказать, хотя он там за свободу боролся и так далее, но он смотрел на это с позиции высшего разума, высшего разума. И отсюда трудно смотреть, трудно признать свою вину. Отсюда вот его философия такая нервическая, страдательная, экспрессивная. И некоторые не могут читать Достоевского. Говорят, да что он такой, он копается во всем этом. Так его нельзя читать. Кстати сказать, вот вождь пролетариата Ленин не любил Достоевского. Потому что, читая его, он видел свое террористическое нутро. Понимаете, как он будет смотреть в зеркало, где видна свиное рыло.
Это покаяние, да. Это невозможно таким людям.
Поэтому, видите, а оппоненты Ленина, они боготворили Достоевского. И они нашли в этом вот как раз... Это как раз суть... Решение всех, он дал аналог, он дал истинный образец решения нерешаемых проблем с точки зрения обыкновенного сознания, понимаете?
Вот, вот замечательно, опять же, с точки зрения обыкновенного сознания. Вот даже взять роман «Преступление и наказание», вот его можно взять абсолютно с любой главы. Вот посадить там подростка, ребенка, там, ну, подростка, там, не знаю, там 13 лет, предположим, и совершенно спокойно читать. Все понятно. Вот настолько все четко, ясно. Вот с точки зрения обыкновенного человека, то есть не какая-то там выдуманная высокая философия, все предельно по-человечески.
Да, это, ну вот то, что вы, у вас хорошее название, Достоевский в сердце, он действительно входит легко в сердце, понимаете, потому что он говорит из глубины своего сердца. Ну, а сердце, вот, это не просто анатомический орган, это сосредоточие духовной жизни.
Святые отцы говорят, что сердце человека, вот в нем все, змеи, все страсти, вот все, что хочешь, именно вот в сердце.
Ну, это тонкое чувствование жизни, да, тонкое, да. Причем чувствование ритма жизни, ведь жизнь — это время, и время самой-то жизни, оно не останавливается. Оно постоянно идет, и идет шаги его ритма. И какие ритм? Прерывистый ритм, останавливающийся, затухающий. Это все вот кардиологи вам объясняют.
Кстати, интересный такой момент. Вот тоже врачи, которые занимаются именно сердцем, кардиологи, они говорят о том, что вот когда... что-то происходит, сердце ведь чувствует малейшие нюансы. То есть вот где-то как-то оно такой чувствительнейший орган, что с ним вообще можно разговаривать. Вот просто положить руку на сердце себе, да? И когда тебе плохо, можно самого себя успокаивать. Вот разговаривать и говорить, что как-то, как с другим человеком, которому ты хочешь помочь. Вообще совершенно потрясающие вещи.
Вот работа в медицинском университете меня, так сказать... Я стал более, так сказать, понимать. Смотрите, правая, левая, легкая, значит, две почки и так далее. А сердце, оно одно. Сердце одно. Потому что в нем представлена целостность и единство человеческой жизни. И он метроном. Он метроном, ну, такой эмоциональный компас, по которому мы сверяем свою жизнь. И мы можем, вот как человек идет по компасу среди тайги, так и мы идем через эмоциональные бури, через потрясения, прислушиваясь к голосу сердца. Поэтому Достоевский, вот можно сказать, еще раз использовать вашу метафору такую глубокую, он действительно, его творчество проникает в сердце. И действительно показано каждому из нас, вот, читать Достоевского, размышлять над его персонажами, над ходом его мысли. Это гениальный человек, знающий человека в его реальности, на краю гибели, в отчаянии и умеющему выходить из этой ситуации. Поэтому это и своеобразная психотерапия. Ну, а самое главное, вот это познание, духовное познание самого человека. Духовное – это всегда связано с Богом, всегда соприкосновение с Богом. Человек, вот, человек, Достоевский не говорит: «Я знаю Бога». Он говорит: «Я его не знаю, но я все делаю, я его выстрадал». И вот то, что я, его умудренное незнание, оно есть результат его глубинного жизненного опыта. И ценность творчества Достоевского состоит именно в этом.
Я благодарю Валентина Михайловича за сегодняшний новый цикл передач, который мы начали. «Достоевский в сердцах русских людей». Валентин Михайлович является доктором философских наук, профессором кафедры философии, биоэтики и культурологии Уральской медицинской академии города Екатеринбурга. До встречи!